Новости Радио Свобода.
С новостями нас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Время свободы». Сегодня 27 сентября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. В Москве проходит акция за добровольную российскую армию. В Америке состоялись первые дебаты кандидатов на пост президента США. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сегодня в Москве проходит акция «За добровольную армию», приуроченная к началу осеннего призыва этого года. Весной эта санкционированная акция приобрела формы марша. Как и где проходит она сегодня, мы узнаем от моего коллеги Мумина Шакирова, который находится на связи с московской студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Я нахожусь в центре Москвы у памятника Грибоедова. Здесь собрались несколько десятков человек с флагами, с лозунгами. Организаторы этой акции – это движение «Оборона», движение «Смена», Объединенный гражданский фронт и антивоенный клуб. Рядом со мной стоит один из организаторов этого мероприятия, участник этой акции – Дмитрий Феоктистов. Он представляет молодежное крыло Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Я хочу передать ему слово, чтобы он рассказал, зачем он пришел сегодня в центр Москвы.
Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня сюда пришли молодые люди специально для того, чтобы заявить свое мнение о том, как должна развиваться армия России дальше и что она должна из себя представлять. Мы все считаем, кто пришел на эту акцию, что армия должна быть профессиональной, должна быть контрактной и сильной. Мы уверены, что путь к такой армии – только переход на контрактную службу. Также мы сегодня пришли для того, чтобы защитить армию от воздействия на нее государства. Мы все знаем, что армия сегодня находится в плачевном состоянии. И мы считаем, что перевод ее на контракт позволит сделать из нее гораздо более боеспособную и сильную государственный инструмент.
Это был Дмитрий Феоктистов, представляющий молодежное крыло Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Вот в настоящий момент вот какие-то неизвестные люди, тут немножко ситуация изменилась, зажгли флаеры. И, естественно, все туда бросились. Это, я вам должен сказать, вообще-то пятачок у памятника Грибоедова, он огромное количество милиции. Сейчас очень сложно говорить, потому что сейчас милиция пытается ликвидировать эти флайеры, которые неожиданно зажгли прямо перед турникетами, которые ведут к пятачку у памятника Грибоедова. Но митинг еще не начался. Ну вот такой небольшой инцидент. Я думаю, что все уже как бы острые моменты прошли, и люди сейчас продолжают собираться, и будут выступать правозащитники в том числе, и говорить о том, о чем вот несколько секунд назад говорил Дмитрий Феоктистов. Марина, если у вас есть какие-то вопросы?
Мумин, спасибо большое. К сожалению, вас не очень хорошо слышно, но все равно благодарю вас за информацию. На связи со студией был мой коллега Мумин Шакиров. В пятницу вечером в университете Миссисипи в городе Оксфорд состоялись дебаты Джона Маккейна и Барака Обамы, кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий. Это первый из трех дебатов, которые пройдут в оставшиеся до президентских выборов 6 недель. Из Нью-Йорка передает Юрий Жигалкин.
Внимание к этим дебатам было чрезвычайное. Многие политологи предсказывали, что первое прямое лицом к лицу противостояние кандидатов укажет наконец на явного лидера долгого президентского марафона. В прошлом случалась неудачная фраза, обескураживающий ответ перечеркивали президентские надежды кандидатов. Например, неожиданное заявление Джеральда Форда о том, что Советский Союз не доминирует над восточноевропейскими странами, сделанное во время дебатов в 1976 году, стало хрестоматийным примером такого фатального прокола. На этот раз сенсации не случилось. Дискуссия получилась вязкой, никто из кандидатов не допустил явного прокола. Ни у того, ни у другого не сорвалось с уст запоминающейся фразы. Дебаты начались с вопроса о том, что кандидаты сделают в качестве президента в условиях финансового кризиса. Джон Маккейн в роли президента обещает сократить расходы, говоря, что республиканцы поступили с традиционными принципами, раздув бюджет. Большая проблема в том, что расходы вышли из-под контроля. Мы заняли у Китая 500 миллиардов долларов. Я знаю, как справиться с этой проблемой, поскольку я посвятил борьбе с ней свое прошлое. Сенатор Маккейн предлагает, в этом состоит наше принципиальное различие, 350 миллиардов долларов в налоговых льготах богатейшим компаниям и богатейшим американцам, парировал Барак Обама. Мой подход: мы должны укреплять экономику снизу. Я предлагаю сократить налоги 95% семей из среднего класса. В дальнейшей перспективе это будет способствовать росту потребления и станет лучшим катализатором экономического роста, чем экономическая политика президента Буша, которой собирается следовать Джон Маккейн. Большая часть этих дебатов была посвящена международной политике и вопросам безопасности страны. Джон Маккейн методично указывал на то, что Обама был в корне неправ, постоянно призывая вывести войска из Ирака, считая, что поражение там неизбежно. Теперь, по мере того, как мы одерживаем верх и наши войска возвращаются домой с победой, мы получили стабильного союзника в регионе и нарождающуюся демократию, сказал Джон Маккейн. Но при этом мы истратили больше 600 миллиардов долларов. Мы потеряли больше 4000 человек в Ираке. И что более важно, со стратегической точки зрения, Аль-Каида сейчас более сильна, чем за все время с 2001 года, заявил Барак Обама. Отношения Соединенных Штатов с Россией были вынесены отдельной темой президентских дебатов, и именно на этот раздел пришлась фраза, способная претендовать на самую хлесткую метафору дебата. Мой оппонент демонстрирует небольшую дозу наивности, не понимая, что Россия совершила серьезный акт агрессии против Грузии, сказал Джон Маккейн. Россия превратилась в страну, чье развитие питается нефтедолларами, руководимую правительством, состоящим из аппаратчиков КГБ. Я заглядываю в глаза господину Путину и вижу там буквы КГ и Б. Агрессия, подобная агрессии против Грузии, неприемлема. Я не думаю, что мы вернемся к временам холодной войны, я уверен, что этого не произойдет, но я верю, что мы должны укрепить наших друзей и союзников. Сильные эмоции Джона Маккейна вызвал тот факт, что Барак Обама, по его мнению, допустил непростительную ошибку и продемонстрировал непонимание происходящего, когда в своем первом заявлении после начала российско-грузинского конфликта призвал обе стороны проявить сдержанность. Сам Обама сегодня занимает совершенно твердую позицию. Действия России в Грузии неприемлемы, они необоснованы. Следующий президент Соединенных Штатов должен добиться полного выполнения соглашения о прекращении огня, всех шести пунктов. Российские силы должны быть выведены из Южной Осетии и Абхазии. Мы должны разъяснить русским, что невозможно быть сверхдержавой в 21 веке и вести себя подобно диктатуре 20 века. Мы должны настоять на том, что Грузия и Украина имеют право вступить в НАТО по мере выполнения предварительных требований и незамедлительно разработать план действий по их приему в НАТО. Первые результаты опросов общественного мнения относительно того, кто одержал верх в этих президентских дебатах, появятся в выходные.
Из Нью-Йорка передавал мой коллега Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Молгобекском районе Ингушетии, по уточненным данным, минувшей ночью произошли не взрывы, а поджоги продуктовых киосков. Никто не пострадал. В Чувашии, недалеко от селения Ишаки, по дороге столкнулись с маршруткой и школьный автобус. В результате 10 детей и двое взрослых попали в больницу. Федеральный политсовет Союза правых сил 2 октября рассмотрит на заседании дальнейшую судьбу партии после отставки ее прежнего лидера Никиты Белых, о которой было объявлено в пятницу. В столице Сирии, Дамаске, при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля погибли 17 человек, 14 получили ранения. Следующая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы». В Самарской области комиссия Следственного комитета прокуратуры России разбирается в причине произошедших в минувший вторник в исправительной колонии номер 6 массовых беспорядков. Причины бунта установит комиссия, но правозащитники полагают, что таким образом заключенные пытаются обратить внимание на нарушение их прав. Жестокое обращение с осужденными давно стало нормой для сотрудников российских колоний, рассказывает Любовь Чижова.
Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям – дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и массовые беспорядки. Подробности у моего самарского коллеги Сергея Хазова.
В колонии номер 6 Самарской области содержится более 2000 осужденных, отбывающих наказание за тяжкие преступления. Как сообщили в прокуратуре Самарской области, во время возникшей между осужденными драки, в которой участвовало более 50 человек, группой осужденных был совершен поджог административного здания, овощного склада и постов секции дисциплины. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Пожар начался сразу в нескольких местах. Вспыхнуло здание старой постройки, где для отбывающих срок были оборудованы мастерские, а также 4 смотровые вышки, рассказал очевидец пожара Сергей Долоченко.
По всей видимости, спланированный поджог, потому что горела зона в нескольких местах, и горели те сооружения, которые были построены буквально месяц назад. То есть вот как раз вот эта вышка, которая сейчас горит, она была построена месяц назад.
В результате беспорядков в колонии один осужденный погиб, пострадали 34 и 25 осужденных были госпитализированы. У 4 пострадавших черепно-мозговые травмы. 24 человека находятся в лечебных учреждениях системы исполнения наказаний. Один человек был доставлен в ожоговый центр больницы имени Пирогова. По словам начальника оперативного отдела Самарского областного центра медицины катастроф Юрия Гавриленко, состояние его оценивается как крайне тяжелое. Пострадавший получил ожоги почти 100% поверхности тела. По словам начальника управления исполнения наказаний по Самарской области Валерия Яковлева, у осужденных 6-й колонии не было поводов для бунта.
Ну, я думаю, это хулиганские действия. Причин других нет. Никаких провокаций со стороны сотрудников, персонала не было.
В колонии работает следственная группа, которая допрашивает лиц, ставших свидетелями происшедшего, как осужденных, так и сотрудников колонии. Также в исправительной колонии номер 6 сейчас работает и самарский омбудсмен Ирина Скупова.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. Причину беспорядков, вероятно, выявит комиссия Следственного комитета Российской прокуратуры. Правозащитник организации «За права человека» Валерий Шухардин предполагает, что сам бунт и мог быть затеян для того, чтобы в колонию приехала комиссия. Зачастую у заключенных, страдающих от жестокого обращения, нет другого пути добиться справедливости.
Данные действия заключенных, как правило, происходят ввиду ненадлежащих действий самих сотрудников колонии, провоцирование их на какие-то действия, избиение, пытки и так далее. То есть зачастую администрация, или там сотрудники, точнее, некоторые сотрудники исправительных колоний совершают такие действия, которые унижают достоинство осужденных. В частности, за любую провинность обыскивают осужденных зачастую с полным раздеванием, с приседаниями, там, с заглядыванием в разные, скажем так, места. И это делается не для того, чтобы действительно найти какие-то запрещенные предметы, потому что они достоверно знают, что этого не происходит, нет этих запрещенных предметов, а только именно с целью унизить и оскорбить самих заключенных, находящихся в колонии. Также касается и применения физической силы, даже с помощью спецсредств. Поскольку часто бывают за какие-то, опять же, небольшие нарушения, приглашаются осужденные для так называемой профилактической беседы либо в отдел безопасности колонии, либо в оперативный отдел, и там вместо беседы, как правило, заменяется именно несколькими ударами резиновой палки.
У осужденных есть хоть какая-то возможность защитить свои права, куда-то пожаловаться?
Теоретически у них такая возможность есть. У нас законом предусмотрено, что каждый может обратиться и в прокуратуру, и в суд, и вышестоящему должностному лицу с жалобой на действия администрации колонии. Но, как показывает практика последних, особенно последних, скажем так, я даже сказал бы, 2 лет, администрация колонии принимает все возможные действия для того, чтобы такие жалобы не подавались. В первую очередь, они просто не отправляются. Она просто выкидывается в мусорный ящик. Бывает иногда голодовки объявляются, еще какие-то действия. Администрация всю эту информацию об этих голодовках, протестах, она ее скрывает. Таким образом, по крайней мере, осужденные пытаются хотя бы достучаться до прокуратуры по надзору, которая обязана следить за законностью при исполнении наказания. Потому что если, конечно, происходят какие-то голодовки, администрация обязана сообщить в прокуратуру. Иногда приезжает прокурор, иногда он даже как-то с кем-то из осужденных встречается.
Говорил правозащитник Валерий Шухардин. Заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн напоминает, что условия содержания российских заключенных одни из самых тяжелых в мире, а противостояние администрации и осужденных часто походит на военные действия.
Мы находимся в архаическом положении, потому что у нас коллективная система отбывания наказаний. То есть фактически человек не может сам свое наказание отбывать, не может принимать сам решение за себя. Он находится, жестко находится, он включен в этот коллектив. там 100 человек, с которыми в одной комнате он живет все время, спит, работает, если есть работа. И он жестко зарегистрирован как некая часть вот этой иерархии. И его собственные желания и собственные решения по отношению вот к собственной жизни фактически не могут быть реализованы. Он должен постоянно находиться в этой вот идеологизированной, я считаю, системе. И она симметрична такой же системе военной, иерархической, которую представляет администрация колонии. Это фактически две, ну, можно сказать, воюющие армии. То, что я вам говорю, возможно, это не совсем для вас очевидно. То есть, когда человек находится в камере, один или еще там с одним или двумя людьми, это почти индивидуальное проживание. И человек более свободен в своем выборе. Конечно, там есть какие-то и другие неприятные последствия. Но когда он находится постоянно в такой вот казарме, у него нет никакой свободы выбора. Как в казарме, как в армии. Фактически казарменное помещение. Так называемые двух-трехэтажные нары, шконки. 100 человек в одной комнате. Там достаточно чисто, и за этим администрация хорошо следит. Нет никаких личных вещей, никакой личной жизни, ничего. Вот это вот то, что называется групповое отбывание наказания. Они не сходят с ума, им никто не даст сойти с ума, потому что они находятся все время, вот я говорю, что вот в такой связке. Они сами над собой наблюдают, за ними есть контроль внешний и внутренний. Они не звереют, они просто очень сильно меняются. Они становятся людьми другими в этой ситуации. Естественно, в такой системе, когда война обостряется вот между вот этими армиями, да, там любые жертвы возможны.
Это было мнение заместителя директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмилы Альперн. По данным правозащитников, пытки и издевательства над заключенными практикуются как минимум в 50 российских колониях. Власти об этом знают, но менять эту систему не торопятся. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Впервые на украинском языке вышел роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Книга, описывающая расстрел евреев осенью 1941 года и жизнь в оккупированном Киеве, в сокращенном виде вышла в 1965 году в журнале «Юность». Полностью она была опубликована в России после перестройки. Перевел роман сын Анатолия Кузнецова, наш коллега Алексей Кузнецов, и представил книгу в Киеве, в музее Великой Отечественной войны. С Алексеем Кузнецовым беседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Бабий Яр – одно из самых известных мест массового расстрела евреев во Второй мировой войне. По данным международных экспертов, с сентября 1941 года там погибли 120 тысяч человек. Расстрелу евреев предшествовало уничтожение 5 цыганских таборов и пациентов психиатрической больницы. До конца фашистской оккупации Киева там было расстреляно несколько сот украинских националистов, а в концентрационном лагере на том же месте были уничтожены десятки тысяч военнопленных. Роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» имеет подзаголовок «Роман документ», рассказывает Алексей Кузнецов.
Все это отец видел своими глазами. Ну, разумеется, он не был непосредственно во враге, где происходили расстрелы, но дом его стоял рядом с концлагерем Бабий Яр, с тем местом, где в 1941 году были расстрелы и где до 1943 действовал тот самый концлагерь. Все, что было до, после и во время оккупации Киева, отец видел своими глазами и чувствовал, что называется, на своей шкуре. Дальше, когда он написал книгу, в 65-м году при издании «В юности» ее очень сильно покорежили, половину текста где-то сняли. Далее при издании отдельной книги немногим больше вернули. И лишь когда отец эмигрировал в Англию в 69-м году, в 70-м он восстановил полный текст романа. Он вывез, как он говорил, на себе в своей одежде какие-то микропленки, где был полный текст. В издании по его воле курсивом выделены места, которые были сокращены цензурой. Книга была, когда она вышла, сначала в журнале «Юность», а потом отдельным изданием, достаточно яркой антифашистской направленности. А когда вышел полный текст в 70-м, стало понятно, что книга антитоталитарная. Там не делается принципиального различия между фашистами, коммунистами и прочими истами, а речь идет о человеке, ну, извините за сравнение, примерно как в шинели в Гоголевске, о маленьком человеке, который попадает между жерновами, и которого все исты и измы доводят до физического истребления. Что делать этому человеку, эти вопросы и задает мой отец в этой книге. В общем-то, вопросы и остаются. Такова же была и судьба и самого Бабьего Яра. Сначала его пытались уничтожить стереть с лица земли, выкопать старые могилы, все сжечь. Фашисты, они не успели этого сделать. Потом долгое время был заброшен этот овраг. Потом его попытались замыть, как пишет отец, гидромеханическим способом. Залили такой жидкой грязью, а потом дамба рухнула и залила половину Кореневки. Получились такие современные Помпеи, когда люди просто не успели ничего понять, а были залиты этой жидкой грязью. Вся эта история очень долго длится. До сих пор нету по-настоящему, как многие считают, правильного монумента в Бабьем Яре. Монумент из советских времен выстроен не в том месте и не с теми акцентами. Я считаю, трагедия эта не закончена, и очень много нужно еще сделать, чтобы она действительно вошла в сознание людей. Прежде всего, людей, которые тут часто бывают, гуляют в парке, выстроенном практически рядом с Бабьим Яром, но иногда просто не знают, что это слово само по себе означает.
Алексей Кузнецов сегодня представил книгу своего отца Анатолия Кузнецова «В Киеве». Писатель и публицист Алла Герберт, президент фонда «Холокост», считает, что сила романа «Бабий Яр» в его документальной беспристрастности.
Этим велика эта книга, это своей правдой, поразительной, пронзительной правдой. Не только о том, что произошло в Бабьем Яру, убиение 120 тысяч человек за несколько дней, а о том, как продолжалась и шла спокойная жизнь в городе в это время. Недавно эту книжку прочел мой внук, когда ему было 20 лет. Она его потрясла, он говорит, что, пожалуй, ни одна книга о Холокосте, вообще о войне, об оккупации не произвело у него такого ощущения. Именно тем, что он вдруг увидел, что как это страшно, вот такое происходило, а жизнь, нормальная жизнь продолжалась. Что такое человек после этого? Что мы есть люди? Об этом Толя написал эту книгу.
Алла Гербер удивлена тем, что роман «Бабий Яр» на украинском языке издается впервые.
Мне это непонятно, потому что я была на трагической годовщине Бабьего Яра в Киеве и видела, в общем, как власть там это отметила с полным пониманием и трагедии, и содроганием по этому поводу. Но видела и другое, видела, в общем, если не равнодушие, то достаточно спокойное к этому отношение общества. В общем, с обществом, я думаю, это проблема общая везде на постсоветском пространстве.
Так считает Алла Герберт, писатель, публицист, президент фонда «Холокост». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Внимание слушателей Радио Свобода. Сегодня после выпуска новостей в 5 часов вечера программа «С христианской точки зрения» будет посвящена на спорам вокруг мультфильма обвиняемого в кощунстве. Любые ли мультфильмы можно смотреть детям? Кто и как должен определять это? В передаче принимает участие Константин Бендес, представитель Протестантского союза, поднявший эту проблему «Другие христиане». Ведет программу Яков Кротов. Во второй части программы «Время свободы». История производства самой древней обуви на земле – сандалии. Репортаж из Турции. Специфика отопительного сезона в Томской области. А также экономическая панорама за неделю, новости медицины, рубрика «Моя неделя» в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без немедленных действий Конгресса страна может оказаться перед лицом.
В Ростовской области, примерно в 20 километрах от города Волгодонска, разбился спортивный самолет Як-52. На борту находились два человека, оба погибли. Федеральный политсовет Союза правых сил 2 октября рассмотрит на заседании дальнейшую судьбу партии после отставки ее прежнего лидера Никиты Белых, о которой было объявлено в пятницу. Белых также заявил о своем выходе из партии. Президент России Дмитрий Медведев на встрече с командующими военными округами заявил о необходимости к 2020 году оснастить вооруженные силы страны новыми образцами оружия. Речь идет в частности о силах ядерного сдерживания. В столице Сирии, Дамаске, при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля погибли 17 человек, 14 получили ранения. В Афганистане освобождены все 150 рабочих, похищенных почти неделю назад на западе страны. По сообщению властей, людей начали выпускать из плена еще в пятницу, благодаря вмешательству в ситуацию старейшин местных племен. В городе Оксфорд, штат Миссисипи, состоялся первый раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты США, республиканца Джона Маккейна и демократа Барака Обамы. Главной темой дебатов стала внешняя политика. Основные разногласия между кандидатами возникли по вопросу об оценке войны в Ираке. Маккейн и Обама резко осудили действия России в Грузии. Дипломаты шести стран, пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии продолжают работу над проектом резолюции по Ирану. Сообщается, что проект не включает новых санкций, но вместе с тем подтверждает действие трех предыдущих пакетов санкций в связи с отказом Тегерана прекратить ядерные разработки. Китайский тайконавт Джай Чжиган стал первым человеком в истории космонавтики КНР, вышедшим в открытый космос. Он пробыл за пределами корабля Шэньчжоу-7 примерно 15 минут и провел за это время ряд экспериментов.
Вы слушаете «Время свободы». Продолжает программу рубрика «Моя неделя». О своих ощущениях от минувшей недели моей коллеге Веронике Баде рассказывает главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Неделя, как всегда, прошла бурно, в постоянных творческих исканиях, в потоке новых книг, которые выходят в издательстве, и разработке новых каких-то грандиозных планов на будущее.
В таком случае, может быть, расскажете, что у вас интересного нового вышло из книг?
Ну, у нас так много книг выходит, так что это бы заняло слишком много времени. Я выделила, может быть, две книги, которые нам кажутся очень важными и принципиальными для издательства. Это, во-первых, вот только что вышедшая книга знаменитого художника Ильи Кабакова, которая называется «60-70-е. Записки о неофициальной жизни в Москве». И она как раз успела, вот, собственно, к открытию выставки Илья Кабакова, которая сейчас проходит в Москве, чему мы страшно рады. И мне кажется, что книга сама себе замечательная, она написана в 80-х годах по горячим следам, ну, собственно, еще не остывшей истории неофициального искусства послевоенной России, где, собственно, Кабаков, вспоминая своих коллег и товарищей, да, рассуждает об искусстве и что такое альтернативное искусство, как он его видит. Ну вот у нас такая появилась очень важная для нас серия, которая называется «Новая поэзия». И у нас вышло две книги, которые, мне кажется, очень важны. Это вторая уже в этой серии книга Андрея Родионова, который у нас восходящий или уже взошедшая звезда поэзии. Книжка называется «Люди безнадежно устаревших профессий». И вышла книга стихов не менее известного человека Дмитрия Кузьмина «Хорошо быть живым». Он и прекрасный поэт, и мы знаем, что он создатель первого интернет-сайта по поэзии «Вавилон», создатель журнала «Воздух», посвященный поэзии, да, человек замечательный во всех отношениях. Вот вышла его тоже книга в этой серии. Просто хочу сказать, что на самом деле все отмечают, что последние два года интерес к поэзии в обществе вырос невероятно, что на самом деле сказывается и на популярности поэтических книг. Так что это очень отрадное явление.
Ирина, а из событий, которые произошли на этой неделе в стране или в мире, что-то привлекло ваше внимание?
Вы знаете что, в отличие от отрадных событий в культурной жизни, вот как-то общий фон и в мире, и в стране остается какой-то очень тревожный. Да? Эти взрывы и какие-то разговоры о кризисах и продолжающиеся, в общем, сложные ситуации на Кавказе. Вообще это создает некоторый такой тревожный фон. И невозможно от этого отвлечься, и как-то волей-неволей все время приходится рефлектировать на эту тему. Честно говоря, как-то очень бы хотелось, чтобы все-таки какое-то хрупкое равновесие в мире сохранялось для того, чтобы можно было бы дальше работать и творить. Я в данном случае разделяю, наверное, мнение подавляющего количества людей. Очень бы не хотелось, чтобы какие-то серьезные осложнения просто разрушили, может быть, тоже иллюзию хотя бы, да, стабильности, которую мы сейчас имеем.
С главным редактором издательства «Новое литературное обозрение» Ириной Прохоровой беседовала моя коллега Вероника Баде. Вы слушаете «Время свободы». Новости медицины. Американцы опасаются, что современные пластиковые пищевые упаковки могут оказаться опасными для здоровья человека. Еврокомиссия запретила ввоз в ЕС всех детских продуктов из Китая. Украинская Рада приняла закон о принудительном лечении от алкоголизма. Медицинские новости от Ольги Беклемищевой.
Американцы опасаются, что современные пищевые пластиковые упаковки могут оказаться опасными для здоровья людей. Тибор Хаджзан с коллегами из Ельского университета обнаружили, что даже низкие концентрации бисфенола А, синтетического ксеноэстрогена, содержащегося в пластиковой пищевой упаковке, блокируют формирование синапсов в мозге у приматов. Ученые исследовали влияние продолжительного воздействия бисфенола А в суточно-предельно безопасной дозе 50 грамм на килограмм на мозг молодых зеленых обезьян с удаленными яичниками. И оказалось, что бисфенол А полностью аннулировал образование синапсов под воздействием эстрадиола в спинном мозге, гиппокампе и префронтальной коре. А именно вновь образованные синапсы имеют определяющее значение для когнитивных функций и настроения. Кто знает, не объяснят ли когда-нибудь эпидемию депрессии в конце 20-го, начале 21 века неправильной пищевой упаковкой. Принимая во внимание полученные результаты, мы считаем, что Американское управление по охране окружающей среды захочет рассмотреть возможность понижения безопасного суточного уровня потребления бисфенола А человеком, сказал доктор Хаджзан. Еврокомиссия запретит импорт всех детских продуктов из Китая. Согласно Агентству пищевых стандартов ЕС, ввоз китайских молочных продуктов в Евросоюз запрещен в течение многих лет. 26 сентября Еврокомиссия вводит полный запрет на импорт всех китайских детских продуктов в ЕС из опасения, что в них может оказаться сухое молоко, загрязненное меламином. Кроме того, утверждено соглашение о ступенчатой проверке всех остальных ввозимых из Китая пищевых продуктов, которые содержат 15 и более процентов молока. В России глава Роспотребнадзора высказал опасение, что китайские молочные продукты могут оказаться в России под другими брендами. Компания Nestlé официально заявила, что в ее продуктах, распространяемых на территории России, нет китайского молока. О развитии ситуации в Китае мы уже рассказывали нашим слушателям. Сейчас в Китае зафиксировано 53 тысячи детей, употреблявших молоко, содержащее меламин. Украинская Верховная Рада приняла закон о введении принудительного лечения лиц, злоупотребляющих алкоголем. За принятие нового закона проголосовал 331 депутат при необходимых 226. Согласно новому закону, злоупотребляющие алкоголем должны принудительно направляться в специализированное лечебное учреждение для лечения от алкоголизма. Этот же закон ужесточает наказание за насилие в семье, то есть за умышленное совершение любых действий физического, психологического или экономического характера, в результате чего мог быть нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего. Теперь наказание за этот вид преступления составляет до 1 месяца исправительных работ с удержанием 20% заработка. Если эта мера будет признана недостаточной, законом предусмотрен арест на срок до 3 суток. Уровень потребления алкоголя на Украине составляет 12 литров на человека в год в пересчете на чистый этиловый спирт. Ежегодно в стране от алкоголизма умирает более 40 тысяч человек.
Ольга Беклемищева с обзором медицинских новостей. Вы слушаете «Время свободы». Сандалии – самая старая обувь человечества. Сегодня они бывают самыми разными и дорогим штучным товаром для богачей, и расхожей спортивной обувью, и непременной частью экипировки паломников-мусульман во время хаджа. Об истории некоторых турецких сандалий и людях, с ними связанных, корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Это случилось в начале 60-х. Али Гювен был молод, закончил художественную школу и решил проектировать летнюю обувь. Чтобы открыть свою мастерскую, он отправился в небольшой курортный городок Бодрум на побережье Средиземного моря, где каждое лето собиралась местная элита – модельеры, художники, артисты, богачи, которые были обеспечены и с легкостью тратили деньги. Однажды в мастерскую завалилась толпа французов. Среди них оказалась красивая, молодая, никому неизвестная актриса – девушка была похожа на Афродиту. Он снимал мерки с ее ступней, а она все время смеялась, потому что боялась щекотки. Через полгода из Парижа пришел журнал с автографом. На обложке в его сандалиях на босу ногу красовалась та самая француженка. Это была Бриджит Бардо. Кто только не побывал у него в мастерской. Родственники арабских шейхов, принцы, рок-звезды, голливудские актеры. В зимнем Бодруме пусто. Сюда редко приезжают туристы. По берегу бегают бродячие собаки, которые разносят по городу белый песок. У меня часто случается бессонница. Я выхожу на берег моря, кормлю собак, думаю о том, что делать сандалии для меня – умирающее искусство, которое я пытаюсь сохранить изо всех сил, но чувствую, что время уходит, руки стареют. Я ощущаю неловкость. Каждый год собираюсь закрыть мастерскую, однако заказов не становится меньше, и я вновь погружаюсь в работу. Сегодня фирменные сандалии Али Гювена также популярны, как обувь от ведущих европейских дизайнеров. Каждая пара шьется вручную. На создание одной иногда уходит до года. Это не отпугивает клиентов. Волшебная обувь. Сидят как перчатки, не снашиваются, не стареют в течение многих лет. Он стал знаменит. Его узнают, кланяются, называют Али Уста, что означает «мастер Али». Когда-то я увидел статую Афродиты и поразился ее совершенству. Ее образ подсказал мне, какими должны быть мои первые сандалии. Я стал снимать слепок с ее ноги, чтобы сделать обувь более удобной. Ведь в сущности это лишь подошва и кожаный ремешок. Секрет здесь в особой коже. Я знаю только одно место в Турции, где ее можно найти. По мнению Али, самую качественную обувную кожу в мире производят на юго-востоке Турции в небольшом городке Милас, где сохранились дубильные мастерские, основанные еще в середине 15 века при султане Мехмеде II, покорителе Константинополя. До сих пор весь процесс дубления кож происходит вручную. В основном используется овечья кожа самого высокого качества. Сначала шкуры помещают в огромные чаны с водой и известью, которая съедает остатки шерсти и мяса. Затем пару недель томят в горячей воде с добавлением дубовых желудей, содержащих дубильные вещества. После этого кожу вынимают, сушат, смазывают растительным маслом и скоблят специальным ножом, напоминающим лезвие бродобрея. Этот процесс в шутку называют бритьем. Добиваясь эластичности, мастера полируют кожу до блеска и стягают кнутами из воловьих кож. Весь процесс занимает около 4 месяцев. Руки кожевенного мастера Мехмета обезображены артритом. В холодную сырую погоду приходится работать по локтям в воде. Нам говорят, что здесь плохо пахнет, а я шучу, что принюхался к запахам и не замечаю их, как парфюмер. Наша мастерская, правда, была построена сразу после покорения Константинополя. Производство кожи сопровождает резкий неприятный запах, поэтому ее удалили от Стамбула, чтобы не осквернять обоняние султана. Здесь работали все мои предки – дед, отец, прадед. Они поставляли кожу для нужд султанского дворца Топкапы. Процесс дубления кож длительный, дорогой и трудоемкий. Сегодня бизнес сходит на нет. Рынок заполонили дешевые китайские товары. Не знаю, смогут ли сыновья продолжить его. Последние археологические находки, сделанные на севере Турции, позволяют говорить об особой роли сандалий в быту кочевых племен, являющихся предками современных турок. На миниатюрных керамических табличках, найденных в Западной Анатолии, изображены маленькие разноцветные сандалии. Их плели из войлока и использовали во время штурма неприступных крепостей турки-сельджуки. Сандалии были незаменимы при беге и ходьбе и всегда находились у воинов в сумке во время военных походов. Историк османской материальной культуры Бахруттин Цепель. Сандалии – самая старая обувь человечества. Их носили древние вавилоняне, евреи, финикийцы. В Египте сандалии были частью одежды и фараонов, и рабов, о чем свидетельствуют многочисленные рисунки на гробницах. Древние греки поначалу ходили и бегали босиком по стадионам, пока не заметили, что сандалии увеличивают сопротивление и дают лучший шанс при победе. В давние времена наши предки носили сандалии только в летнее время, а зимой носили кожаные ботинки, потому что проводили жизнь верхом на лошадях. Их шили из бараньей кожи. Желтые означали, что владелец достиг определенного положения в обществе. Красные мог носить лишь глава рода, вождь, султан. В сокровищнице Стамбульского музея Топкапы среди портретов султанов, сцен диванов и парадов хранятся кожаные сандалии пророка. Их считают обязательной частью одежды всех верующих, которую надевают во время хаджа. Накануне паломничества в Турции можно наблюдать настоящее нашествие самых разнообразных кожаных сандалий в специальных магазинах товаров для паломников-мусульман. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа. В Малгобекском районе Ингушетии, по уточненным данным, минувшей ночью...
Радио «Свобода». Новости.
В Малгобекском районе Ингушетии, по уточненным данным, минувшей ночью произошли не взрывы, а поджоги продуктовых киосков. Никто не пострадал. В Чувашии, недалеко от селения Ишаки, на дороге столкнулись маршрутка и школьный автобус. В результате 10 детей и 2 взрослых попали в больницу. Федеральный политсовет Союза правых сил 2 октября рассмотрит на заседании дальнейшую судьбу партии после отставки ее прежнего лидера Никиты Белых, о которой было объявлено в пятницу. В столице Сирии Дамаске при взрыве начиненного взрывного взрывчаткой автомобиля погибли 17 человек, 14 получили ранения. В Афганистане освобождены все 150 рабочих, похищенных почти неделю назад на западе страны. В США состоялись первые дебаты между кандидатами в президенты страны. Оба резко осудили действия России в Грузии. Китайский тайконавт Чай Чжиган стал первым человеком в истории космонавтики КНР, вышедшим в открытый космос. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа. Евразийский банк развития предоставил кредит АвтоВАЗу. Российский автомэкспорт получил право на строительство атомной электростанции в Турции. Эти и другие темы в экономическом обзоре Ивана Трифилова.
Международный валютный фонд снизил прогноз темпов роста ВВП России в 2008 году с 7,8% до 7,1% в связи с ухудшением внешней конъюнктуры и спадом на внутреннем финансовом рынке, заявил руководитель миссии МВФ России Пол Томпсон. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, объем экономики страны по итогам года увеличится на 7,8% и составит в пересчете примерно 1 триллион 800 миллиардов долларов. В августе темпы роста ВВП в России составили 7%, а за 8 месяцев года – 7,7%. Российский АвтоВАЗ, крупнейший в стране производитель автомобилей, подписал соглашение о покупке блокирующего пакета акций 25% плюс 1 казахстанского автопроизводителя «Азия-Авто». В этом проекте также намерен участвовать Евразийский банк развития, который предоставит АвтоВАЗу кредит в размере до 200 миллионов долларов для расширения мощности предприятия с 45 до 120 тысяч автомобилей в год. Российская группа «Мечел», одна из крупнейших горно-металлургических компаний страны, договорилась о покупке немецкой группы «ХБЛ Холдинг», объединяющей 8 сервисных и торговых компаний в северных и восточных районах Германии. Объем сделки не разглашается. Помимо основной деятельности, связанной с оптовыми продажами металлургической продукции, группа «ХБЛ» занимается обработкой изделий в соответствии с запросами заказчика. Основными потребителями ее продукции являются европейские машиностроительные, автомобильные и строительные компании. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» стал победителем конкурса на право строительства первой в Турции атомной электростанции, общая мощность которой составит почти 5000 мегаватт. Другие подробности будущего проекта не сообщаются. В начале сентября 2008 года «Атомстройэкспорт» начал строительство в Болгарии атомной электростанции «Белене» мощностью 2000 мегаватт и общей стоимостью примерно 4 миллиарда евро. «Белене» – это уже третья атомная электростанция, которая строится сейчас в Европе после почти 20-летнего перерыва. Еще две станции строятся в Финляндии и во Франции. Инвестиционная компания, принадлежащая российскому предпринимателю Александру Мамуту, достигла договоренности о покупке компании «Евросеть», крупнейшего в России розничного продавца сотовых телефонов. Другие детали сделки стороны пока не сообщают, в том числе неизвестен ее объем. Вместе с тем, по экспертным оценкам, стоимость покупки может составить около 400 миллионов долларов, и это без учета долга компании «Евросеть», составляющего сегодня 850 миллионов долларов. Насколько справедлива такая цена, говорит руководитель аналитического департамента финансовой корпорации «Открытие» Халиль Шахмаметьев.
Продажа розничных сетей – это достаточно уже там, нормальный бизнес в России, и уже отработаны мультипликаторы, оценочные значения, которые используются при оценке стоимости компаний. Соответственно, здесь то, что называется, то, что с учетом долга 1,3 миллиарда долларов, долг 850 миллионов долларов, соответственно, это весьма вероятно адекватная оценка бизнеса.
О том, что «Евросеть» может быть куплена сторонним инвестором, на рынке заговорили в начале осени, когда правоохранительные органы провели в компании обыски и выемки документов, связав это с уголовными делами, возбужденными в отношении ряда ее сотрудников. Как это могло повлиять на конечную стоимость компании?
Ну, наверное, какую-то премию за риск инвестор получил. Соответственно, здесь весьма вероятно, с учетом сделки будет просто предполагаться поэтапное погашение стоимости компании. То есть весьма вероятно, то, что сейчас по условиям сделки будет выплачена некая сумма, а окончательный расчет будет проводиться по результатам разбирательства юридического. Но я не думаю, что эти затраты, которые могут понести старые акционеры компании, существенны.
Ранее наиболее вероятным покупателем бизнеса Евросети эксперты называли крупнейшего оператора сотовой связи в России компанию МТС, которая рассматривала возможность совершения сделки в составе консорциума инвесторов. Кроме того, интерес к ритейлеру проявляла и Альфа-Групп, владеющая крупным пакетом акций Вимпелкома, второго по величине сотового оператора, причем ее потенциальным партнером назывался именно Александр Мамут. Можно ли считать, что этот предприниматель, покупая Евросеть, действовал в том числе и в интересах своих партнеров?
Однозначно говорить о том, что это сделано именно в интересах консорциума Альфа-Групп, я бы не стал. Но вероятно все-таки, что это интересное вложение именно для развития розничного бизнеса и лично господина Мамута.
Тем не менее, интерес крупнейших российских операторов сотовой связи к розничным сетям сегодня становится все более очевидным. На ваш взгляд, с чем это может быть связано?
Здесь вопрос поиска синергии, потому что бизнес достаточно близкий и, соответственно, приближаясь к конечному потребителю, сотовые компании пытаются предлагать больше услуг потребителям собственных услуг. Поэтому, скажем так, я бы предполагал о том, что здесь идет поиск именно того, чтобы найти новые возможности для развития сотовых операторов через приближение к потребителям. Возможность предложить им новые услуги, соответственно, увеличить маржу на сотовом потребителе.
С этой точки зрения, компания Евросеть, по мнению экспертов, несомненно интересна операторам сотовой связи. Насколько широко сегодня представлен ее бизнес на рынке сотового ритейла?
Ну, в принципе, у них больше 5000 точек продаж. Соответственно, если мы говорим о том, кто может там в той или иной степени выступать конкурентом, то относительно и сопоставимо это только Сбербанк, у которого 20000 точек продаж, либо Почта России, у которых там больше 10 точек продаж. Соответственно, это все-таки очень существенно и очень интересно.
Это был руководитель аналитического департамента финансовой корпорации «Открытие» Халиль Шехмаметьев.
С экономическим обзором Иван Трифилов. В Томске начался отопительный сезон, который станет для региональных властей испытанием. Дело в том, что в этом году на Сибирском химическом комбинате остановлены последние реакторы, побочным продуктом деятельности которых являлись тепло и электричество. Восполнить дефицит тепловой энергии должна была новая турбина, но ее ввод откладывается на год, рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Энергетические потребности Томска до этого года обеспечивали три основных источника – ТЭЦ-3, ГРЭС-2 и реакторы Сибирского химического комбината. Они отапливали закрытый город Северск и четверть Томска. По российско-американскому договору два ядерных реактора СХК, вырабатывающие оружейный плутоний, остановили. Для закрытого города Северск и части Томска это серьезная потеря тепла и электроэнергии. Строительство замещающих мощностей еще не закончено. Эксперты в области энергетики заговорили о том, что Томск стоит на пороге острого энергетического дефицита. Депутат Госдумы Томской области от города Северск Владимир Долгих объясняет, к остановке реакторов СХК готовились много лет, но в итоге оказались не готовы.
Мы готовимся к худшему, мы готовимся к тому, что договор, который был подписан в 2006 году по выделению около 400 миллионов долларов США на реконструкцию ТЭЦ, фактически не покрывает и третьей части тех расходов, которые понесет город для того, чтобы выйти к отопительному сезону в тех же параметрах, в которых мы были при двух источниках энергии. Мы же что делаем? Мы просто реконструируем турбины и готовы, и все. А просить и забыли. Установка реакторов, у нас разговор шел еще с начала 90-х годов, но никто, повторяю сейчас, никто, ни руководство Сибирского химического комбината, ни руководство города не просчитало вопрос, во сколько же и как это выльется для города.
Сами энергетики уверяют, что после остановки реакторов Сибирского химического комбината недостатка в тепле не будет. Страхи по поводу энергетического кризиса не оправданы. Запуск новой турбины на ГРЭС-2 действительно отложен, но, по словам энергетиков, на теплоснабжение Томска турбина никак не влияет. Она обеспечивает резервным электричеством новые жилые районы Томска. На сегодня в Томске достаточно мощностей, чтобы обеспечить город теплом. В мэрии Томска подтверждают, отопительный сезон начался без особых проблем. В учреждения социальной сферы тепло уже подано, в жилые дома подача началась. Несмотря на то, что этой осенью при подготовке сетей аварий на тепломагистралях было на 150 больше, чем в прошлом году, заместитель мэра Томска по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Сергей Панасюк ситуацию драматизировать не склонен. Все службы, говорит он, работают в штатном режиме.
Мы живем с вами в Сибири, мы живем с вами, имеем то наследство, которое имеем. Тем не менее, мы готовим сети, мы готовим источники. Есть проблемы, они, конечно, остаются, каждый год они будут оставаться, сети ветшают, но, тем не менее, в целом, гораздо лучше, чем в прошлом году. Все источники готовы, есть еще повреждения на сетях, сети все-таки у нас ветшают, и те капиталовложения, которые сегодня делаются в сети, это нужно тариф в два раза повышать, конечно, никто себе этого сегодня позволить не может, и возможности бюджета тоже ограничены, но, тем не менее, сети все подготовлены. У меня, конечно, есть сегодня на контроле еще несколько проблем достаточно серьезных, есть еще дома не включенные, да, это порядка 43 домов, они также находятся на контроле.
Оптимизма городских властей не разделяет депутат Думы Томска Александр Деев.
Я с некоторыми опасениями жду отопительного сезона, но вроде как энергетики уверяют, что остановка реакторных котлов не повлияет на объем теплоснабжения Томска, но всякое может быть, поэтому, конечно, есть определенные опасения. Что касается подготовки отопительного сезона, честно говоря, на мой взгляд, ничем не отличается от предыдущих лет. Может быть, больше болтовни и шумихи со стороны Томской мэрии. То есть, казалось бы, рядовые события преподносятся как героическое свершение новой команды.
Этой зимой Томская область не замерзнет. По крайней мере, в этом уверяют власти региона. Не сомневается в этом и Владимир Долгих, депутат областной думы. Сегодня он вместе с коллегами выехал на ТЭЦ Сибирского химического комбината, чтобы посмотреть, как идут работы по подготовке к отопительному сезону. Долгих уверен, возникший энергодефицит – это механизм замедленного действия. Через несколько лет, если проблему не решать, он сработает.
Перспективы надо бояться. Потому как, если верить плану реконструкции ТЭЦ, а это единственный источник, который отапливает город, в будущем, где-то к 2015 году, его мощности не только не возрастут, но и уменьшатся. А атомная станция, если она будет поставлена там, где в районе Самуськов, как доставят тепло до Северска, тоже непонятно. Создается впечатление, что дилетанты выстраивают схему теплоснабжения закрытого административно-территориального образования. Никто им публично не может возразить.
Существующих сегодня в Томске источников тепла и электроэнергии хватит лишь на то, чтобы едва-едва закрыть нынешние потребности города. Поэтому развитие многих проектов оказывается под вопросом. Без энергии невозможно строить новые жилые микрорайоны, не будет развиваться и промышленность. Экономика региона окажется под угрозой. Чтобы решить проблему, Томской области не хватает не только денег, но и рабочих рук. Где их взять, власти только предстоит решать. Впереди первая зима в условиях энергодефицита, и ее еще надо пережить. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 16 часов на Радио Свобода, программа «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Программа «Человек имеет право» в 16 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. А я желаю вам всего доброго и до новых встреч.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что происходит в Ингушетии, это то же самое, что по всей стране происходило в 1937 году.
Финансовые власти страны оперативно отреагировали на ситуацию в мировой экономике.
Если Иран получит такое оружие, он уничтожит Израиль. Потом на очереди будет Америка.
Кризис, какого не было со времен Великой депрессии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный.